Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа – новые обыски, допросы и задержания по делу 6 мая, на этот раз в российских регионах. В Воронежской области разогнан лагерь экологов, выступающих против добычи никеля. Несколько человек сильно избиты. В Волгограде продолжается расследование убийства молодого человека, который по одной из версий подвергся издевательствам из-за своей сексуальной ориентации. Скандал вокруг налоговых проверок прореспубликанских некоммерческих организаций в США. Барак Обама оправдывается и обещает наказать виновных. В Москве сегодня может быть поставлена точка в громком медиа-скандале. Общественная комиссия по жалобам на прессу рассмотрит конфликт между газетой «Московский комсомолец» и депутатом Андреем Исаевым из-за статьи «Политическая проституция меняет пол». А также, кто станет основным кандидатом в президенты Российской академии наук, началу конкурса Евровидения и итоги очередных матчей чемпионата мира по хоккею. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Начнем нашу программу с последних новостей о болотном деле. Сегодня утром в рамках расследования событий 6 мая прошлого года на оппозиционной акции в Москве прошли обыски и задержания в нескольких российских регионах. Все подробности у моей коллеги Натальи Джампаладовой, которая сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марк. Сегодня с 6-7 утра к нескольким региональным активистам пришли следователи, в частности, вот в Нижнем Новгороде обыскали квартиру активистки партии «Парнас» Анны Степановой, а в Ярославле пришли с обысками к активисту этой же партии Василию Цепинди. Сейчас их обоих увезли на допросы в следственные комитеты местные. Подробности в интервью «Радио Свобода» рассказал политик Илья Яшин.
Сегодня следователи массово выехали в регионы для того, чтобы провести обыски по болотному делу, а также допросить потенциальных новых фигурантов этого дела. В частности, в 6 утра пришли к лидерам Ярославского и Нижегородского отделения «Парнас», соответственно, к Василию Цепинда, к Анне Степановой. Сейчас они оба находятся на допросе в областных ОВД. Кроме того, в Белгороде сегодня, как нам стало известно, прошли обыски у активистов Левого фронта. Ну, пока нет информации о том, предъявляют ли следователи какие-то претензии к этим людям, либо они останутся в статусе свидетелей, либо их попытаются переквалифицировать в обвиняемых. Единственное, что пока можно говорить, точно то, что мы знаем, это обыски в рамках болотного дела, которые санкционированы Московским басманным судом.
Они были в прошлом году 6 мая на Болотной?
Ну, вот Цепенда точно был, у него много фотографий с Болотной площади в социальных сетях. Про Анну Степанову можно предположить, что она тоже была, но точно я это подтвердить не могу.
Говорил Илья Яшин. Обыски в Белгороде прошли у активиста движения «Левый фронт» Игоря Цевменко. Его соратники по движению предполагают, что этот обыск связан не с болотным делом, а именно с деятельностью «Левого фронта», которая работу этой организации прокуратура сейчас временно приостановила. Вот что рассказывает активист «Левого фронта» в Белгороде Денис Лаврентьев.
Началось все вчера, на самом деле. К нему два раза приезжали из центра «Э», интересовались деятельностью, в том числе «Левого фронта», временно запрещенного, привезли бумаги по поводу того, что деятельность приостановлена, интересовались нашими связями с активистами из других городов. Сегодня уже в 7 утра к нему пришли с обыском. Сейчас информации практически никакой нет, потому что он живет не один, он живет на съемной квартире, но никто из его сожителей трубку до сих пор не берет. Ни 6 мая 2012 года он на Болотной не был, он находился в Белгороде, и никаких лагерях он не участвовал. Мы, скорее всего, предполагаем, что это действительно связано именно с деятельностью Левого фронта, так как нам известно, что сегодня были задержания в других регионах именно активистов Левого фронта. Скорее всего, это связано с этим. Игорь Цеменко уже как полгода назад снял с себя должность координатора Левого фронта, и фактически он сейчас активист ЛКСМ Белгородского и член КПРФ. Скорее всего, это может быть связано с тем, что в сентябре у нас пройдут выборы в горсовет, и он собирается баллотироваться на них.
Говорил Денис Лаврентьев, активист Левого фронта в Белгороде. Кроме того, сообщается еще о нескольких обысках у региональных активистов. По данным проекта «Русузник», на данный момент всего в Ярославле обыски прошли у троих активистов, в Нижнем Новгороде у двоих и в Белгороде у одного. Но в социальных сетях продолжают появляться новые сообщения об обысках у активистов. Напомню, что всего по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве, который власть считает массовыми беспорядками, сейчас проходят 27 человек. Большая часть из них содержится в следственных изоляторах, и им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции.
Спасибо, Наталья. Будем следить за развитием событий. Наталья Джампаладова о новых обысках и задержаниях по болотному делу в российских регионах. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Воронежской области вечером в понедельник сотрудники частного охранного предприятия сильно избили экологических активистов, участников мирного протестного лагеря в Новохоперском районе. Живущие в лагере активисты выступают против нарушений закона при попытке начать геологоразведку Медногорским медно-серным комбинатом. Он принадлежит Уральской горно-металлургической компании. Конфликт экологов и геологов, которых защищают чоповцы, длится уже не первый год. Однако впервые столкновения противников добычи никеля в долине реки Хопер привели к столь серьезным последствиям. Более 10 человек получили сильные травмы. О драматических событиях в Новохоперском районе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Активисты движения «В защиту Хопра» и местные казаки протестуют против разработок Еланского и Елкинского никелевых месторождений вблизи Хоперского заповедника еще с начала прошлого года. Конкурс на проведение геолого-разведческих работ выиграла Уральская горно-металлургическая компания, сокращенно УГМК, которая настаивает на том, что добыча никеля не угрожает экологии и приведет к росту экономического благосостояния региона. Впрочем, экоактивистов эти доводы не убеждают. Они неоднократно проводили митинги и пикеты, а 11 мая, после того, как Медногорский медно-серный комбинат, принадлежащий УГМК, начал огораживать территорию месторождения забором, организовали лагерь для наблюдения за ходом работ. В результате противостояние вылилось в драку между защитниками природы и нанятыми УГМК чоповцами, рассказывает координатор движения «В защиту Хопра» Константин Рубахин.
Когда участники лагеря стояли около забора, подъехало местное руководство ЧОПа и потребовало освободить путь, стали толкаться, схватили за шею женщину, и когда атаман национальной казачьей автономии Новохоперск Игорь Житенев попытался заступиться, он получил сильнейший удар в челюсть, в результате чего левая челюсть сейчас проверяется на перелом, у него тяжелое сотрясение мозга. Как сказал врач, что это сотрясение не пройдет для него бесследно. У Игоря был буквально неделю или недели две назад микроинсульт, поэтому сейчас он в очень тяжелом состоянии, находится в больнице в Борисоглебске. После того, как ударили Игоря, чоповцы скомандовали своим затащить участников, экоактивистов к себе на участок и схватили троих и затащили, оттолкнули милицию, которая не могла ничего сделать, человек пять милиционеров пытались помочь экоактивистам, но чоповцы оттолкнули их, схватили троих экоактивистов и закрыли у себя на участке, стали там избивать. В результате того, что милиция отогнула немножко забор и один экоактивист смог оттуда выбраться, остальные два были вынуждены перелазить через двухметровый острейший металлический забор и прям прыгать в колючую проволоку. Они сильно избиты. В общем, получило ранение порядка 10 человек. Непосредственно на месте вот первой драки человек 5, вот трое на участке, Игорь Житенев и еще двое во время начала этого конфликта. Среди чоповцев никаких пострадавших не было, и никто не обращался, понятно, за снятием побоев. Очевидно, что потому что мы не вели себя так агрессивно, а просто пытались сдержать их агрессию. В результате следующего захода, когда я уже поехал отправлять видео в средства массовой информации, была вторая стычка, и получили четверо наших людей кирпичами по голове, им разбили головы. Они применяли электрошокеры. В целом, получается, что 10 человек пострадало.
А вы говорите, что полиция как-то пыталась отстоять защитников от этих чоповцев, но а были ли приняты какие-то действия, попытка задержать этих агрессивно настроенных охранников?
К сожалению, никто из охранников не задержан, хотя на участок приехал и Следственный комитет, и руководство ОМВД, приехали из Воронежа. Активисты требовали задержать работников ЧОПа. Никто из них не задержан. На данный момент, насколько я знаю, мы даем показания в полиции. Первым делом, когда полицейские стали со мной разговаривать, сказали, что я провоцировал, говорил разбивать машины и так далее. То есть, конечно же, в интересах ЧОПа рассказать о том, что они предотвратили какие-то наши действия. Хотя на видео очень хорошо видно, что людей бьет ЧОП, и что начал это один из охранников, который попятился назад, стал толкать локтями, кричать, что у меня толкаете в спину.
То есть в итоге сейчас в этом месте нет лагеря активистов?
Конечно же, как только эта информация стала известна, к этому месту стали съезжаться люди со всех окрестных городов. И полиция, увидев, что Конфликт обостряется, прибыло все на место, вызвали подкрепление, порядка 100 человек ОМОНовцев приехало, и вот сейчас на площадках, конечно же, присутствуют наши активисты в лагере. Мы договорились, что постоянно кто-то там должен быть, чтобы следить за ситуацией.
Говорил координатор движения в защиту Хопра Константин Рубахин. Накануне знак протеста против добычи никеля в Новохоперском районе представитель местного казачества Александр Долгопятов объявил голодовку. По словам Константина Рубахина, в ближайшее время к его акции намерены присоединиться еще несколько человек. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о российских новостях. В Волгограде продолжается расследование жестокого убийства, совершенного в ночь с 9 на 10 мая. Несколько молодых людей убили своего приятеля. По основной версии, которая основывается на показаниях задержанных, это произошло после того, как он признался в своей гомосексуальности. ЛГБТ-активисты опасаются, что убийцы получат слишком мягкие сроки именно из-за того, что жертвой преступления стал гей. И действительно, как выяснила корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде, Оксана Загребнева, пока задержанным предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». В то время как многие наблюдающие за развитием этой истории считают, что здесь было бы правильнее применить пункт Л второй части этой статьи «Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Если в первом случае максимальный срок наказания 15 лет лишения свободы, то во втором случае обвиняемым грозит пожизненное заключение.
В Волгограде расследуют жестокое убийство молодого человека, которое, по одной из версий, произошло на почве гомофобии. Тело 23-летнего парня было найдено в одном из жилых кварталов на юге города, сообщил Алтан Барсыков, руководитель следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда.
10 мая, примерно в 7 утра, жители двора обнаружили мужчина. Он был без одежды. Еще было установлено, что мужчина имеет телесные повреждения на трупе, видимо, в том числе открытая черепно-мозговая травма, ножная ссадина туловища головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, то есть умышленное убийство.
По подозрению в совершении преступления задержаны знакомые погибшего. Это мужчины 22 и 27 лет. Еще один в расправе не участвовал и проходит в качестве свидетеля по делу. По версии подозреваемых, они выпивали на улице, и в ходе беседы выяснилось, что их 23-летний товарищ является гомосексуалистом. Приятелей привело это в бешенство. Они избили парня, раздели и, по их словам, вставили ему пивные бутылки в задний проход. Истерзанного мужчину они также пытались поджечь, но это им не удалось, и они разбили ему голову тяжелым камнем, после чего скрылись. Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Подозреваемым грозит более 10 лет лишения свободы. Кроме того, их проверяют на причастность к другим нападениям на гомосексуалистов. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. И переходим к международным новостям. Соединенные Штаты и Великобритания намерены усилить поддержку умеренной сирийской оппозиции. Лидеры обеих стран объявили об этом, встретившись в Вашингтоне в понедельник, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В минувшую пятницу ответственный сотрудник налогового управления Луис Лернер призналась, что
президент Барак Обама и британский премьер Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции после переговоров в Белом доме заявили о безотлагательной необходимости положить конец вооруженным столкновениям в Сирии. При этом Обама не исключил вероятности провала международных дипломатических усилий по установлению гражданского мира в Сирии. Он сказал, что политическая ситуация в этой стране настолько сложна, что выработать на предстоящей международной конференции по Сирии какое-либо решение, приемлемое для всех групп сирийской оппозиции, найти общий язык относительно масштаба и сроков реформирования сирийского общества будет очень непросто. Я не обещаю достижения успеха. Предстоят трудности, но усилия стоят того. Дэвид Кэмерон сказал, что британское правительство внесло поправку в эмбарго Европейского Союза, позволяющую Лондону предоставлять сирийской оппозиции техническую помощь и техническое консультирование. Он также сообщил о разработке планов удвоения британских поставок несмертоносных средств для сирийской сирийской оппозиции в ближайший год. История Сирии пишется кровью ее народа, и это происходит у нас на глазах. Мир должен срочно объединиться, чтобы положить конец уничтожению людей. Никто из нас не хочет видеть новые убийства, использование химического оружия или дальнейшее распространение насильственных действий экстремистов. Соединенные Штаты недавно усилили помощь сирийским повстанцам, однако необходимость более энергичного реагирования Запада стала более очевидной в свете появившихся сведений о том, что в Сирии было применено химическое оружие. Американские и британские лидеры сообщили, что в контексте озабоченности сирийской проблемой они поддерживают контакты с президентом России Владимиром Путиным. «Я несколько раз обсуждал с президентом Путиным этот вопрос», — сказал Обама. «Согласно основному посылу американской стороны, Россия, как один из мировых лидеров, заинтересована и обязана попытаться решить сирийскую проблему так, чтобы результат был приемлем для всех нас в долгосрочном плане». По словам Кэмерона, посетив Россию на прошлой неделе, он имел откровенный разговор с Путиным, в ходе которого тот согласился с необходимостью покончить с насилием в Сирии, но оставил открытым вопрос о том, как это сделать. Россия до сих пор отвергала проекты резолюции ООН, осуждающих репрессии сирийского правительства против оппозиционных групп. Однако Кремль присоединился к попыткам Вашингтона организовать международную конференцию по достижению мира в Сирии. Общаясь с журналистами в понедельник, Кэмерон добавил, что Путин все еще не разделяет его точку зрения, согласно которой Башар Асад утратил легитимность и должен уйти с поста президента Сирии. Сирия была важным, но не единственным вопросом в повестке встречи Барака Обамы и Дэвида Кэмерона. По словам обоих лидеров, они также обсуждали экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом, подготовку к июньскому саммиту Большой Восьмерки. США и Великобритания – ближайшие друзья и союзники. Но означает ли это полное отсутствие разногласий и неудобных тем в двусторонних отношениях? С таким вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского фонда наследия Люку Коффи. Я полагаю, что на переговорах Обамы и Кэмерона присутствовали и темы, обсуждения которых они старались не афишировать. Прежде всего, это статус Фолклендских островов в Южной Атлантике. Право на владение ими Британия закрепила в ходе военного конфликта с Аргентиной в 1982 году. Несмотря на то, что на недавнем референдуме 99,8% проголосовавших жителей Фолклендов высказались за сохранение в составе Соединенного Королевства, администрация Обамы поддерживает не эти результаты, а призыв Аргентины решить в ООН вопрос о статусе Фолклендов. Тем самым Вашингтон дистанцируется от Лондона и поощряет Аргентину к более агрессивным действиям. Это вопрос, который Британия не хочет поднимать публично, но, скорее всего, он обсуждался Кэмероном и Обамой. Другой вопрос, который, вне сомнения, подробно рассматривался ими в приватном порядке, это будущее отношения между Британией и Евросоюзом. На пресс-конференции мы видели, как президент Обама очень осторожно намекнул, что поддерживает стратегию премьера Кэмерона, пытающегося сначала добиться переговоров о переформатировании отношений между Лондоном и Брюсселем, а затем провести референдум о будущем Британии в Евросоюзе. Высокопоставленные представители Белого дома продолжают призывать Британию оставаться в Евросоюзе. Хотя данный вопрос является исключительно делом британских политиков и британской общественности, большая часть которой недовольна тем, что рост централизации экономической и политической власти в Евросоюзе не сопровождается расширением экономической свободы, укреплением национального суверенитета и демократического контроля. Многие британцы считают, что референдум о сохранении членства в Евросоюзе надо проводить сразу, без переговоров. И то, что президент Обама публично затронул эту чувствительную для британцев тему, на мой взгляд, является не очень продуманным шагом. Сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Люк Коффи. В понедельник Дэвид Кэмерон также посетил Бостон. Встретившись с губернатором штата Массачусетс Девелом Патриком, британский премьер выразил соболезнования и обсудил уроки теракта, произошедшего 15 апреля на финише бостонского марафона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На совместной пресс-конференции с Дэвидом Кэмероном Барак Обама отвечал, впрочем, не только на вопросы о британско-американских отношениях и о Сирии. Журналисты спрашивали его также о скандальной истории вокруг налогового управления и о прошлогоднем инциденте в Бенгази, который по-прежнему является источником яростных межпартийных споров в Вашингтоне. Реакцию американской прессы на заявление президента выяснял наш корреспондент Евгений Аронов.
В минувшую пятницу ответственный сотрудник налогового управления Луис Лернер призналась, что низовой персонал подразделения ее ведомства в городе Цинциннати с излишним пристрастием проверял на соответствие статусу некоммерческой организации общественные структуры прореспубликанского, консервативного направления. Выявлению таковых должно было способствовать наличие в их названиях слов вроде «чаепитие» или «патриот». НКО могут утратить льготу, освобождающую их от уплаты налогов, если будет доказано, что, вопреки своему уставу, они посвящают значительную часть времени политической деятельности, нежели продвижению общественного блага. Тут все достаточно просто. Если подтвердится информация, что налоговики действительно целенаправленно придирались к консервативным НКО, то повинные в этой возмутительной практике будут наказаны, сказал президент. Государственные органы контроля в демократической стране со сменяемой властью, разумеется, обязаны быть над схваткой и сохранять полную беспристрастность. Президент заявил на пресс-конференции, что почерпнул эту информацию из СМИ тогда, когда они узнали все прочие граждане. Как утверждает Wall Street Journal, предварительная проверка выявила, что еще в 2011 году высокопоставленные чиновники налогового управления были поставлены в известность о чрезмерно придирчивых инспекциях, объектами которых оказывались консервативные НКО, в частности, о требованиях к ним раскрыть мельчайшие подробности, касающиеся их доноров.
We've now seen this argument that's been made by some folks primarily up on Capitol Hill.
Отвечая на вопрос о расследовании обстоятельств нападения на американское консульство в Бенгази, президент сказал: «Я сразу же охарактеризовал случившееся как террористический акт. В течение нескольких дней донесения разведки не позволяли нам с точностью сказать, была ли эта атака следствием стихийных акций протеста против сделанного в США видео, оскорбляющего ислам, или давно планировавшейся диверсии. Мы передали членам Конгресса служебную информацию о совещании в Белом доме, посвященных этому событию. То, что на Капитолийском холме нас продолжают обвинять в намеренном искажении фактов, относящихся к тому, что произошло в Бенгази, я считаю мелким политиканством».
Frankly, has a lot to do with political motivations.
Известный комментатор Ричард Коэн назвал свою последнюю колонку в Washington Post «признаки бенгазского синдрома», главным из которых он считает маниакальное желание республиканцев поставить знак равенства между скандалом вокруг Бенгази и Уотергейтским делом, закончившимся отставкой президента Никсона. Может быть, как утверждают республиканцы, Белый дом действительно не очень хотел перед прошлогодними выборами педалировать словосочетание «террористический акт», и поэтому чуть отретушировал инцидент, за что заслуживает нашего порицания. Может быть, права администрация, и ЦРУ, и Госдепартамент не могли прийти к консенсусу о деталях нападения. Как бы то ни было, консульство в Бенгази плохо охранялось, следствием чего стала гибель 4 его сотрудников. Но в отличие от Никсона и его окружения, которые уничтожали улики, указывавшие на их причастность к Уотергейту, администрация Обамы учредила авторитетную независимую комиссию по Бенгази, которая вскрыла грубейшие просчеты и разлаженность в работе дипломатических и силовых структур, но при этом не обнаружила ни малейших признаков преступления. «Нью-Йорк Таймс» сообщает о завершившемся в Филадельфии судебном процессе акушера Кермита Госнелла, 72 лет, владельца женской консультации, признанного виновным в преднамеренном убийстве 3 жизнеспособных зародышей, которым на момент рождения было от 6 до 8 месяцев. Он умерщвлял их с помощью медикаментозных препаратов, а затем для верности наносил удары ножницами в область шеи. Защита доказывала, что все дети были мертворожденными и что Госнелла, афроамериканца, судят по расовым мотивам. Процесс продолжался более месяца, присяжные, 4 мужчины и 8 женщин, совещались 10 дней. Обвинение намерено просить для Госнелла смертной казни. Дело филадельфийского врача придало новый сильный импульс незатихающим в Америке спорам по поводу абортов. Их противники называют практику прерывания беременности аморальной. Сторонники же настаивают, что эта практика должна тщательно регулироваться, дабы в женских консультациях не работал недипломированный персонал, который нанимал Госнелл, и дабы в них не существовала та антисанитария, которую он допускал в своем медицинском учреждении.
Обзор американской печати подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Общественная комиссия по жалобам на прессу рассматривает конфликт депутата Андрея Исаева и газеты «Московский комсомолец» из-за статьи «Политическая проституция меняет пол». Президиум Российской академии наук сегодня определится со своим кандидатом на пост президента академии, выборы которого состоятся через две недели. В Испании набирает силу движение за пересмотр условий ипотеки, а также о начале очередного конкурса Евровидения и очередных матчах чемпионата мира по хоккею. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле, Нижнем Новгороде и Белгороде прошли новые обыски в квартирах активистов в рамках расследования так называемого «болотного дела». 11 человек погибли, еще 7 госпитализированы в результате автоаварии под Пензой. Заместитель министра экономического развития России Павел Королев допрошен по делу о незаконной выплате фондом Сколково 750 тысяч долларов депутату Госдумы Илье Пономареву. В столице Дагестана, Махачкале, сегодня утром убит оперативник Центра противодействия экстремизму Республиканского управления МВД Казим Шахбанов. По основной версии, мотив нападения связан с его служебной деятельностью. Полиция американского города Новый Орлеан установила личность напавшего на участников парада в День матери 12 мая. Тогда были ранены 19 человек, включая двух детей. Согласно данным полиции, стрелял 19-летний Эйкин Скотт. Его пока не нашли. Остается неясным и мотив нападения. Министерство юстиции России возбудило в понедельник дело об административном правонарушении против региональной общественной организации «Голос» за нежелание регистрироваться в качестве иностранного агента. С Международной космической станции на Землю вернулись три члена экспедиции – российский космонавт Роман Романенко, американский астронавт Томас Машберн и канадец Крис Хэтфилд. На юге Афганистана при нападении боевиков погибли трое грузинских военнослужащих. Потери грузинских сил в Афганистане с 2009 года составляют 22 человека убитыми. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве, возможно, будет поставлена точка в одном из самых громких медиа-скандалов этого года. Речь идет о публикации в газете «Московский комсомолец». Журналист издания Георгий Янсюкевич, псевдоним Георгий Янс, назвал в своей статье политическими проститутками трех депутатов фракции «Единая Россия» — Ирину Яровую, Екатерину Лахову и Ольгу Баталину — за то, что они в своей политической карьере слишком часто, по мнению журналиста, меняли политические пристрастия и были членами противоположных по идеологии партий и движений. За женщин вступился их однопартиец, депутат Андрей Исаев, написавший в Твиттере: «Мелкие твари, расслабьтесь, вы нам безразличны, а вот конкретный редактор и автор ответят жестко». Гусев в ответ обратился в правоохранительные органы с требованием наказать Исаева за высказанные им угрозы. В итоге конфликт было решено рассмотреть на заседании общественной коллегии по жалобам на прессу. И это заседание происходит в эти минуты в Центральном доме журналиста, оттуда на прямой связи со студией «Радио Свободы» наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, присутствуют ли на заседании сами фигуранты скандала, главред МК Павел Гусев, журналист Георгий Янсюкевич, депутат Андрей Исаев?
Здравствуйте, Марк. На заседании присутствуют действительно все представители вышеперечисленные вами «Московского комсомольца». Это и главный редактор Павел Гусев, и Георгий Янс. Но что касается противоположной стороны, то есть имеется в виду депутат Госдумы Андрей Исаев, то вместо него на этом заседании присутствует Сергей Железняк. И надо сказать, что лейтмотив выступления Сергея Железняка — как обидели дам депутатов, и что он здесь защищает их как мужчина. Надо сказать, что Железняк настаивает на том, что в заголовке, вынесенном «Московским комсомольцем», присутствуют два слова «политическая проституция». И Железняк считает, что акцент главный в заголовке сделан на слове «проституция», и, по его мнению, он это рассматривает как извинение дам депутатов именно в занятии этой профессии. Но все присутствующие здесь на заседании известные журналисты, а следует сказать, что здесь достаточно много известных имен, в частности, заседание ведет Михаил Федотов, присутствует также Дмитрий Муратов, Виктор Лошак, Николай Сванидзе и многие другие известные журналисты, они все, в принципе, не понимают, в чем смысл претензий как Исаева, так и Железняка. Более того, Дмитрий Муратов сказал, что то, что написал в своем твиттере депутат Государственной Думы Андрей Исаев, это вопиющий факт, это угроза, это прямая угроза журналистам газеты «Московский комсомолец». Марк.
Елена, какими могут быть формальные последствия сегодняшнего заседания для участников этого конфликта?
Формальные последствия трудно предположить, но судя по тому, как идет заседание и по тому, как высказываются все выступающие, то я думаю, что, в общем, люди в основном на стороне журналистов «Московского комсомольца», и если говорить, чья чаша перевешивает в смысле правоты в этом скандале, то скорее чаша весов склоняется именно не то, что правы в большей степени журналисты, а со стороны депутатов Госдумы это мелкие обиды и придирки и месть.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская, заседание общественной комиссии по жалобам на прессу, которая рассматривает сегодня конфликт между депутатом Госдумы Андреем Исаевым и главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым из-за публикации «Политическая проституция сменила пол». Об итогах этого заседания в нашей следующей информационной программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Мы тем временем решили провести собственное небольшое социологическое исследование в рамках одного российского города. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев спросил у жителей Чебоксар, считают ли они оскорбительным словосочетание «политическая проститутка».
Ну, конечно, это отчасти является оскорблением, но в то же время они, депутаты, поступили не очень хорошо относительно закона для того, чтобы утаить свое имущество.
Я не про депутатов, я, в принципе, считаю это нормально, это сочетание «политическая проститутка». Да, такое имеет место быть, я считаю, что это можно употреблять. Это не оскорбление.
Ну да, оскорбительно. Ну, там под одну метелку не надо всех вместе, наверное. Есть такие люди, но не все же они одинаковы там, наверное.
Это так на грани вульгарности, так сказать. Я думаю, что, в принципе, это нормальное словосочетание. Я думаю, что его можно употреблять, потому что по отдельности слова, в принципе, не представляют из себя сильно каких-то таких ругательных слов. То есть в этом умело подобранные слова, в принципе, если действительно отображающие реальность политического, так сказать, состояния человека, то, в принципе, почему так не сказать, в конце концов, если это так и есть, к примеру. Зачем, как бы, скрывать за какими-то там другими словами тот смысл, который можно выразить, в принципе, такими словами?
То есть, если это заслужено, то, наверное, можно и не считать это оскорблением. Если не заслужено, то оскорбление.
Однозначно не могу сказать, потому что все от депутата зависит. Если он зарекомендовал себя как порядочное, то к нему оскорбительно. А разное же бывает, Таня. А если он этого заслужил, то пусть принимает.
Ну, возможно, в чем-то тот, который выразился всем выражением «политическая проститутка», прав, но я считаю, что не в средствах массовой информации, тем более не при остальных. Это можно наедине, скажем так, когда начальник отчитывает подчиненного, но не при всех остальных.
Не знаю, думаю, не оскорбительно. На самом деле, может, так и есть. Политическая проститутка. Они этого заслуживают.
Думаю, что заслуживают названного им по выражению. И считаю, что, в принципе, наверное, это болезнь не только депутатов, но и всего общества. Так как это не относится не только к депутатам, но и ко всем.
Ну, мне как, наверное, человеку было бы, наверное, обидно. Но как человеку, занимающемуся политикой, мне кажется, он должен быть готов к таким высказываниям. Вот и все.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы оскорбительным словосочетание «политическая проститутка». Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Считаете ли вы оскорбительным словосочетание «политическая проститутка»? Нет, ответили 35 человек. Что тут оскорбительного? Проституция, почетная и доходная профессия. 9. Зависит от того, о ком идет речь. 5 ответивших и всего 2 голоса за однозначный ответ. Да, это оскорбление. Участвуйте в опросах Радио Свобода на нашей страничке в Фейсбуке. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится заседание Президиума Российской Академии Наук, на котором его члены определятся, кого поддерживать на выборах президента Академии, намеченных на 29 мая. Имя кандидата, которого будет поддерживать Президиум, получит первую строчку в бюллетенях. На пост главы РАН претендует четверо. Действующий президент Юрий Осипов, вице-президент, нобелевский лауреат Жорес Алферов, член Президиума Академии Владимир Фортов и академик Александр Никипелов. В последнее время Российская Академия Наук часто упоминалась в связи с рядом скандалов. С критикой на академиков обрушился новый министр образования и науки Дмитрий Ливанов, который даже пригрозил расформировать Академию, но после гневной реакции ее членов принес извинения за свои слова. В преддверии выборов президента РАН рейтинговое голосование по всем четырем кандидатурам проводит Российское общество научных работников. О том, кто лидирует в этом рейтинге и какова вероятность, что президентом снова станет возглавляющий Академию уже с 1991 года Юрий Осипов, я побеседовал с сопредседателем Совета общества научных работников, физиком-математиком Андреем Цатуряном.
Мы проводим сейчас, так сказать, народное голосование научной общественности по поводу существующих четырех кандидатур, и там с большим отрывом, 80%, лидирует Фортов в этом опросе, в этом народном голосовании. Вот это я могу сказать.
Как вы думаете, почему именно он?
Мне кажется, что с ним народ связывает надежду на какие-то изменения, потому что все остальные кандидатуры ассоциируются, так сказать, с желанием продолжать, как ни в чем не бывало, прежнюю, так сказать, политику, прежнее поведение, когда президиум Академии РАН оторван от рядовых академиков в значительной степени. И уж все это, вся эта система сильно оторвана от рядовых сотрудников Академии наук, которые, собственно, и делают науку. Существовать в том виде, в каком существовать невозможно, когда жизнь меняется. И если будет сделан такой выбор, это просто, значит, ну, в каком-то смысле будет означать, что академики проголосуют за деградацию Академии. Желание все оставлять по-прежнему, ничего не менять в меняющейся ситуации, просто приведет к тому, что этот отрыв, грубо говоря, руководства Академии, я не говорю про Академию, среди академиков много выдающихся ученых, в высшей степени достойных, но вот так сказать, что руководство Академии окончательно оторвется от основной массы, от, собственно, работающих ученых.
В последнее время вокруг роли Академии наук развернулась общественная дискуссия, в которой не последнюю роль сыграли резкие заявления министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Какова вероятность, что вновь изберут управляющего Академии уже 22 года Юрия Осипова, эта дискуссия сойдет на нет, и Академия продолжит существовать так, как она существовала последние несколько десятилетий?
Такой выбор возможен, но мне кажется, приведет не к тому, что это будет все законсервировано, а наоборот, это будет некоторая ускоренная деградация, ускоренный распад. За 20 с лишним лет многое изменилось в стране и в российской науке.
По конфликту академиков с министром Ливановым сложилось впечатление, что они настроены резко против реформ. Что может заставить их изменить свое мнение? Приказ из Кремля?
Во-первых, президиум академии – это еще не вся академия. А программа Фортова все-таки содержит некоторые пути реформы. Более того, я знаю, что среди академиков и в академических институтах это предложение обсуждались. Предложение академика Нигматуллина Роберта Искандеровича по довольно серьезной реформе академии. Я думаю, что это тоже прозвучит на общем собрании. Нет, я не думаю, что это будет так однозначно, потому что президиум Академии наук – это еще не вся академия.
Ну вот Жорес Алферов в знак протеста против слов министра Ливанова вышел из общественного совета при министерстве, а он один из реальных кандидатов на пост президента РАН.
Понятно, что это со всех сторон, так сказать, со стороны каждого из кандидатов, это есть некоторый просто предвыборный ход продемонстрировать свое фе министру, потому что министр воспринимается как человек, который почему-то воспринимается как человек, который, значит, хочет как-то обидеть и, значит, ущемить Академию. Это, я думаю, что это предвыборный ход, короче говоря.
Кандидатуру Фортова, пишет российская газета, поддерживает пока больше всего отделений РАН, целых 7. Это совпадает и с результатами вашего так называемого народного голосования. Расскажите подробнее об этом человеке.
Во-первых, он моложе всех остальных претендентов, то есть основных, будем говорить так. При этом он поработал во власти. При этом он ученый, в общем, ну, довольно крепкий ученый, с таким, ну, серьезным мировым, всего там, наукометрические показатели, так сказать, весьма достойные. Это, значит, ну, немного у нас ученых, уж особенно в президиуме Академии наук нынешнем, с такими, значит, после смерти Гинзбурга, с такими серьезными достижениями, так сказать, мировым признанием. Так что, ну вот я говорю, в этом смысле он человек и с опытом административным работал в правительстве. Очень хорошо, значит, он себя зарекомендовал в качестве руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. Пока он был, значит, директором, ну, председателем совета этого фонда, фонд работал очень хорошо. Чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда руководство сейчас сменилось. И в этом смысле, ну, Фортов себя зарекомендовал как достаточно способный администратор, кроме того, что хороший ученый, который, в общем, все-таки, ну, как бы склонен проводить такие принятые в мире принципы экспертизы, конкуренции и так далее. Так что вот поэтому с Фортовым связываются какие-то ожидания, какие-то перемены и увеличение какой-то, ну, вот такой, так сказать, прекращение вот этого сползания в какую-то совершенно архаику и средневековье, такое не средневековье, так феодальную систему, так сказать, управления наукой.
О предстоящих выборах президента Российской академии наук говорил сопредседатель Совета общества научных работников Андрей Цатурян.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода», в студии Марк Крутов. В завершении информационной программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой. В конце этой недели в Швеции состоится ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение». Сегодня первый полуфинал, в котором выступит представляющая на конкурсе Россию певица из Татарстана Дина Гарипова. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
История одного из крупнейших мировых музыкальных конкурсов берет начало с середины 50-х, времени, когда Европа понемногу приходила в себя после ужаса Второй мировой. В воздухе веяло оптимизмом и идеями всемирной глобализации. Пророчество Ульянова Ленина о Соединенных Штатах Европы становилось явью, и гениальное изобретение человечества – телевизор – этому только способствовало. Шагая в ногу со временем, уже были созданы НАТО и предтеча ЕС, Европейское объединение угля и стали, телекомпании Старого Света объединились в Европейский вещательный союз – ЕБУ, сформировавший систему Евровидения. В ту дотарелочную эпоху, когда видеокабели опутывали всю Европу, телевидение в складчину снабжало зрителей всем, от спорта и мыльных сериалов до трансляции речи папы с Ватиканского балкона. Телевизионные проекты нарождались, жили и отмирали, но вот один, сработанный по лекалам музыкального фестиваля Сан-Ремо, оказался наиболее живучим, перешагнув 21 век. Руководители Европейского вещательного союза изначально привлекала идея создания зрелищной развлекательной программы, способствующей культурному объединению стран континента. И предложение директора телевидения Швейцарии Марселя Безансона провести конкурс на лучшую песню Европы пришлось как нельзя кстати. 24 мая 1956 года первый гран-премию Евровизионе состоялся в швейцарском Лугану. И с того времени, вот уже почти 60 лет, песенный конкурс собирает у экранов многомиллионную аудиторию. В истории конкурса Евровидения не все было гладко. Случались и падающие с участниц юбки, и затяжной прилюдный поцелуй в эфире по недоразумению, и даже откровенное неприятие. После победы группы «Абба» в 1974 году на фестивале в Брайтоне улицы Стокгольма заполонили противники проведения конкурса в шведской столице. Немецкие террористы-леваки и вовсе пообещали конкретно приехать и разобраться на месте, но обошлось. Так или иначе, но Eurovision Song Contest за время своего существования превратился в одно из крупнейших мировых шоу, интерес к которому со временем только растет. Танцующие дезодоранты, так порой ехидно именуют конкурсантов Евровидения. И не мудрено, культурная элита норовит повернуться к конкурсу спиной еще годов 70-х. Основной упрек можно резюмировать так – ни уму, ни сердцу. Попса, фанера, безликость – это еще не самые худшие эпитеты, которыми награждают из года в год европейских песенников поборники истинной культуры. Все соглашаются и собираются в очередной раз, говорит датский музыкальный критик Йоаким Матсен. Система голосования на конкурсе Евровидения изменялась неоднократно, и в настоящее время действует правило, введенное в 1975 году. Каждая страна-участница награждает 10 лучших, по ее мнению, стран. Песня, набравшая наибольшее число голосов, получает 12 баллов, вторая – 10 баллов, третья – 8 баллов, а песни четвертой по десятую получают от 7 до 1 балла соответственно. Исторически голосование проводило национальное жюри, но в 1997 году Австрия, Франция, Германия, Швеция и Великобритания решили в качестве эксперимента провести телеголосование, дав возможность зрителям выбрать лучшую песню на конкурсе. Идея оказалась удачной, и уже на следующий год все страны-участницы ввели у себя телеголосование, которое проводится с помощью СМС или телефонных звонков. После того, как голоса посчитаны, ведущие конкурса приглашают каждую из голосовавших стран для объявления результатов национального выбора. После подсчета голосов объявляется победитель – страна, чья песня набрала наибольшее количество баллов. Абсолютный рекорд по количеству побед на Евровидении принадлежит Ирландии. Ее представители завоевывали гран-при конкурса 7 раз, в том числе 3 раза подряд с 1992 по 1994 годы. Вслед за Ирландией идут Швеция, Великобритания, Франция и Люксембург. На счету этих стран по 5 побед. СССР в конкурсах Евровидения участия не принимал. Тем не менее, по имеющимся сведениям, в эпоху перестройки в 1987 году на престижный фестиваль предлагалось отправить певца Валерия Леонтьева. Но в итоге советские чиновники сочли это слишком радикальным шагом. России же, которая участвует в конкурсе Евровидения с 1994 года, понадобилось 12 участий, чтобы выиграть в 2008 году. Победу тогда одержал Дима Билан. Самое мирное, по сути, состязание, песенное, увы, не остается в стороне от политических скандалов и провокаций. Телешоу собирает у экрана миллионы зрителей, и слишком велик соблазн воспользоваться этой возможностью. Так, например, случилось в 2009 году, накануне конкурса Евровидения в Москве. Тогда на шведском национальном отборочном туре была представлена сатирическая пародия группы «Гротеско» под названием «Tingling Goes Russia». Зрителям показали полный набор российских клише – медведя, матрешек, красные звезды, шапки-ушанки, полуголых девиц и пьяных генералов. А в словах песни можно было расслышать фразы «До свидания, Путин» и «На здоровье, Сталин». Российское посольство Швеции выступило с резким осуждением представленного номера, заявив, что подобную русофобию следует лечить в психиатрической больнице, а не выводить на подмостки концертного зала. И этим дело не кончилось. Новый скандал вызвала дисквалификация песни грузинской поп-группы Stefano & Trey G «We don't wanna put in». Слова песни были подобраны так, что явно было слышно «Мы не хотим Путина». После заявленного протеста в Европейский вещательный союз и последовавшего предложения изменить выбор песни, Грузия решила отказаться от участия в московском конкурсе.
Тингалин, тингалин, скратко сказать им, на здоровье Ленин, добрачо про наступаю зим. Тингалин, тингалин, до свидания, Путин.
По регламенту очередной конкурс Евровидения проводит страна, представитель которой одержал победу в прошлый раз. Приз Евровидения 2012 в Баку достался певице из Швеции Лорин, и конкурс этого года состоится в шведском Мальме, уже принимавшем у себя фестиваль 11 лет назад. Всего же Швеция была хозяйкой конкурса Евровидения 4 раза – в 1975, 1985, 1992 и 2000 годах. Песенный фестиваль, в котором принимают участие исполнители из 39 стран, будет проходить в комплексе «Мальмё-арена», вмещающем 15,5 тысяч зрителей. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал Евровидения 2013 состоится 18 мая. В завершающий день конкурса прозвучит песня «We Write History», написанная участниками знаменитой шведской группы «Абба» Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвиусом в сотрудничестве с шведским диджеем и музыкальным продюсером Авичи. Квартет «Абба» распался еще в 1982 году, однако букмекеры делают ставки на то, что на конкурсе Евровидения группа вновь появится на сцене в полном составе, включая вокалисток Анифрид Люнгстад и Агнету Фельскук. Сергей Джанян из Скандинавии специально для «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» завершат новости чемпионата мира по хоккею, который частично тоже проходит в Швеции. Сборная России накануне снова отличилась после двух неожиданных поражений, сыграла самый результативный на этот момент матч чемпионата, обыграв Австрию со счетом 8-4. Сегодня групповой турнир завершается, но почти все участники плей-офф уже известны. Кто они, в прямом эфире расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Сборная России завершила вчера предварительный турнир победой над командой Австрии, действительно за счетом 8-4. Довольно странноватый счет для российской команды, если не брать во внимание еще более странное поражение от команды Франции. 4-4 был счет в середине матча, что для уровня игры с такой вывеской, Россия лидер мирового хоккея, а сборная Австрии покидает высшую группу, так сказать, первую лигу, высшую лигу мирового хоккея. Конечно, странно видеть еще результат 4-4 на табло, но, тем не менее, это был объективный факт. Оборона россиян, к сожалению, уже привычно допустила множество ошибок и позволила пропустить 4 шайбы. Конечно, это было не очень хорошо для российской команды, особенно в свете того, что соперник россиян по четвертьфиналу почти наверняка будет либо финны, либо американцы, а эти команды ошибок прощать, я думаю, не будут. Напомню, что сборные Финляндии и россияне проиграли, у американцев выиграли довольно-таки в сложном матче. Но игра с австрийцами проходила, с виду должна была быть легкой прогулкой, но проходила достаточно напряженно, примерно до окончания второго и третьего матча. Ну а затем все-таки россияне взялись за дело и свои 8 шайб забросили. А отрадно было то, что, во-первых, свои очередные шайбы забило первое звено, где играют Илья Ковальчук, Александр Радулов и Терещенко. Начали они хорошо играть и действительно забросили несколько шайб. Забросил Ковальчук, забросил Радулов. Но кроме них отличились и другие игроки, в частности те, которые только-только влились в состав. Например, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев, забили также Мазякин и Соин. То есть не только первое звено разыгралось, но и остальные. И не важно, что это команда Австрии, то есть не самый главный соперник, но все-таки шайбы начали забрасываться. И напомню, что уже точно не приедут в сборную России сильнейшие российские игроки, такие как Павел Датюк, такие как Александр Овечкин. Они продолжают борьбу в Кубке Стэнли, и, конечно, Евгений Малкин. Придется обходиться своими силами. Именно поэтому Кузнецов и Зайцев включены в состав. А Евгений Кузнецов, напомню, один из лучших игроков российского чемпионата. Странновато, что его не было до сих пор на поле. Но вот теперь уже, очевидно, он будет играть, и свою шайбу он первую забросил. Что же касается турнирной ситуации, здесь дело обстоит так. Во-первых, в группе А обеспечили себе место в четвертьфинале уже 3 команды. Сборная Канады, которая вчера победила в трудном матче команду Словении 4-3. Это сборная Швейцарии. Она сегодня играет с Белоруссией. И Швеция, которая сегодня будет играть с Данией. А следующее место претендуют в основном 2 команды – Норвегия и Чехия. У Норвегии 9 очков, у Чехии 8, и они встречаются друг с другом. Вот я думаю, что в этой встрече сегодняшней определится 4-й участник четвертьфиналов. Конечно, будет странно, если команда Чехии не выйдет в следующий этап соревнований. А покидает из этой группы турнир сильнейших команда Словении, как я уже говорил. В группе «Б» Россия сейчас лидирует. У нее 15 очков, у сборной США 15, у Финляндии 14. Эти 3 команды обеспечили себе выход в четвертьфинал. Но при этом сборная России уже завершила предварительный турнир, а команды США и Финляндии играют в своем матче сегодня. Сборная США играет со Словакией, а Финляндия с Латвией. Наверняка и Финляндия, и США, эти сборные опередят российскую команду. А вот поэтому-то, очевидно, кто-то из них и будет соперником. А следующее место, последнее из пока не занятых, занимают возможные претенденты. Словакия и Германия по 7 очков, Латвия и Франция по 6. Команда Австрии уже свои матчи завершила и выбывает из группы сильнейших. А вот следующее место — такой расклад. Сборная Франции играет с Германией, сборная Латвии с Финляндией, как я уже сказал, и Словакия с США. Значит, шансы наиболее вероятные, на мой взгляд, войти в четверку сильнейших у команды Германии. У нее самый слабый соперник. А Словакии и Латвии шансы, я бы сказал, поменьше. У французов, скорее всего, они вообще равны нулю. Впрочем, матч Франция-Германия в этом смысле выглядит сегодня ключевым. Сегодня завершаются матчи предварительного турнира, затем день передышки, начинаются четвертьфиналы, а полуфиналы еще через 2 дня, а в воскресенье матч за 3-е место и финал чемпионата мира выходит на стадию решающих матчей.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о победе сборной России над командой Австрии и о других матчах чемпионата мира по хоккею Швеции и Финляндии. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.